Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствую вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаю послушать в течение этого часа в начале программу из наших архивов, которую посвящаю памяти нашего автора, большого моего личного друга и в какой-то мере, может быть, даже наставника, писателя, педагога Алины Яковлевны Чедаевой. Она скончалась год тому назад, на 92-м году жизни. И сегодня я предлагаю послушать первую часть нашей довольно большой беседы об одной из ее последних книг, 1937 год и далее. Так она ее назвала. Ну, а затем, как всегда, в этот день и в это время, где-то в середине часа, придет пора выйти в эфир передачи «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире неизменно, вот уже много лет, протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья.
Прослушайте наше объявление.
Детское отделение Московского синодального хора объявляет набор учащихся школьного возраста для обучения хоровому пению. В программе хоровое пение, сольфеджио, обиход церковного пения. По окончании выдается диплом. Занятия проходят в центре Москвы на улице Большая Ордынка, дом 20, при храме «Всех скорбящих радость», метро Третьяковская. Хор принимает активное участие в богослужениях, выступает в концертах и на фестивалях, является лауреатом хоровых конкурсов. Запись на прослушивание. 7-916-074-34-35 и 7-916-273-78-87 повторяем. 7-916-074-34-35 и 7-916-273-78-87. Дорогие слушатели, концерт Романа Демидова перенесен с 26 октября на 31 октября в Толстовский центр на Пятницкой, 12, метро Новокузнецкая. Начало в 19 часов. Творчество этого молодого яркого исполнителя и нашего автора известно слушателям. Певец одарен неповторимым, уникальным в диапазоне голосом с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в Толстовский центр по адресу улица Пятницкая, дом 12, 31 октября в 19 часов. Проезд до станции метро Кузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. 2 ноября в 14 часов в Большом зале Дома русского зарубежья имени Солженицына состоятся 4-е Бородинские чтения, когда заслуженно наказан любовью к родине своей. Во след двум юбилеям 85-летия Леонида Ивановича Бородина и столетия Игоря Ростиславовича Шафаревича. Вход свободный. Яковлевна Чедаева во святом крещении Алевтина. Человек возраста моей мамы. Мы много лет дружили, жили по соседству. И я была одним из первых читателей книг Алины Яковлевны. Она была удивительной собеседницей. Она была человеком такой энергии, что мне казалось, что она будет жить вечно. Вот мы весной расстались прошлого года. В мае ей исполнился как раз 91. Она уезжала в свою родную Ветлугу, полная планов, надежд на новые встречи. Мы созванивались в течение лета. Потом я улетела как раз год тому назад, буквально на каких-то 2 недели. Алина Яковлевна должна была вернуться из Ветлуги, а приехав, я узнала, что ее больше нет. Она скончалась, ну, можно сказать, почти скоропостижно. Она и поболела-то где-то около месяца, а то и меньше. До сих пор как-то очень трудно пережить эту утрату. Очень не хватает мне ее. Мы обсуждали все вопросы буквально личной, семейной, общественно-политической нашей жизни. На все у нее был свой взгляд, и он был всегда глубоким и интересным. И вот сегодня я приглашаю вас, дорогие братья и сестры, послушать запись нашей беседы, первой части этой беседы, о ее книге «1937 год и далее». Сама Алина Яковлевна была уверена, что в истории террора страшен не только он сам, но и умонастроение большой части общества, если не большей, которая верила сама и уверяла других, что власть справедлива, действует по закону, что дыма без огня не бывает, а когда лес рубят, то и щепки летят. Алина Яковлевна, мы с вами поговорили о первой части книги, о детстве, а сейчас переходим к части второй, куда более трагической.
Да, не только трагической, но и антиподной первой части. Но я уже рассказывала, наверное, как она, эта идея этой книги, которая называется «1937 год и далее», она возникла как бы неожиданно для меня. Потому что, когда летом я живу в Ветлуге, вот пришла ко мне этим летом моя племянница Наташа Тарасова. Близкий мне человек и по крови, и по духу. И принесла, даже не зная, что я что-то там такое пишу, она принесла мне огромную упаковку, пачку архивов их семейных. То есть это от бабушки и дедушки начиная и до последнего времени. Что это за архивы? Я о них ничего не знала, потому что даже от меня, от всех вообще родственников, эти архивы держались в тайне в этой семье. Почему? Потому что они были связаны с 37-м годом, и они считали, мои родные, что показывать их кому бы то ни было или говорить о них опасно.
Так долго считали, практически, да, очень до 21
долго,
века.
Да. И вот буквально в прошлом году она мне их предложила посмотреть. Ну, видите, это такая тема, которая через эту семью коснулась нашего рода, старинного рода Шафрановых. И миновать ее я не могла не только потому, что эта тема коснулась судьбы каких-то членов нашего рода, но просто потому, что, на мой взгляд, вот эти вирусы терроризма, если говорить обобщенно, 37-го года, они таковы же, как вот нынешний ковид, да, они не исчезают вовсе. Они могут меняться, они могут уменьшаться, но тем не менее они, как вот такая духовная зараза, существуют. Ну вот, и я решила не ограничиваться только судьбой моих родственников в этой своей второй части этой книги, а поразмышлять на эту тему более капитально. И, естественно, что я обратилась к русским философам, к русским деятелям, которые столкнулись, если не с 37-м годом, то с предтечей, с предпосылками этого года. И не только этого. И открыла я его книжку, которую я люблю и часто перечитываю. Это князь Евгений Николаевич Трубецкой, который родился в 1863, а умер в 1920 году. Вот он написал эти этюды по русской иконописи. И он пишет, что они возникли в дни Великой, то есть Первой мировой войны, и были завершены в дни русской революции. Естественно, пишет Евгений Николаевич, что читатель найдет в них отзвук катастрофических событий, пережитых Россией за последние годы. Последние годы – это вот, значит, конец 19-х годов, начало 20-го. Последние годы, однако, беспредельно продлились, как не устарели и мысли Трубецкого о смысле жизни, человечества, не только России, но человечества, и не могут устареть. И вот он в начале главы «Умозрение в красках» в книге «Три очерка о русской иконе» писал: «Вопрос о смысле жизни, может быть, никогда не ставился более резко, чем в настоящие дни обнажения мирового зла и бессмыслицы». Значит, это было написано вот до 20-го года. «Да, именно, и в настоящие дни», повторю слова Евгения Николаевича, «как бы далеко они ни были от событий 14-го и 17-го годов начала 20-го века». И вот обобщающую все времена иллюстрацию Евгений Николаевич увидел в берлинском, как тогда называли, синематографе, где демонстрировалось, пишет он, дно аквариума и сцены из жизни водяного жука. Перед нами проходили картины взаимного пожирания существ. И победителем в борьбе с рыбами, моллюсками, саламандрами неизменно оказывался, кто бы вы думали, водяной жук. Благодаря челюсти, которой он сокрушал противника, и ядовитым веществом, которым он отравлял его. Правомерность сравнения автор подтверждает кратким очерком, размышлением о том, в чем же смысл мировой истории человечества. Вот он пишет: «В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад в форме роковой необходимости смерти и убийства. Что же сделал в мире человек, этот носитель надежды всей твари, свидетель иного высшего замысла? Он изрек свое «Аминь», то есть «Да будет так». И вот ад царствует в мире с одобрения и согласия человека, единственного существа, призванного против него бороться». Но что значит бороться? Как бороться со злом? Если бороться злом, то это значит, что это зло умножать. Так вот, как тут быть? И я обратилась к опыту святого Иоанна Кронштадтского, который скончался в 1909 году, до Первой мировой войны, до революции 17-го года. Его считали проповедником от Бога, русским Иоанном Златоустым. Он был всенародно почитаем в России, особенно в смутные времена начала 20 века. Ему довелось пережить революцию 1905-1907 годов, которую он не только осудил, но и проклял. Посылал проклятие большевикам и эсерам, которые возглавили восставших. Но к мести кровавой не призывал, увещевая народ молитвой. Уж коли речь зашла о главном лозунге всех революций, какая из них не исповедовала слово «свобода» на своих знаменах, да? «Свобода, свободу». Но я вспоминаю свою беседу с моим духовным батюшкой, ныне покойным отцом Борисом Николаевым, сельским священником тогда. И вот мы с ним на эту тему беседовали, и он говорит: «Свободу, свободу, а ведь уж Господь даровал нам понятие смысла этого слова. Истинно эта свобода – это свобода от греха». Вот понимаете, очень мудрые слова, и я с ним совершенно согласна, потому что если говорить не политизированным языком, а вот таким, что ли, общечеловеческим, то да, единственная свобода, которая дана нам, это свобода от греха. Все остальное мы придумываем себе сами.
Но этой-то свободой мы как раз и не спешим воспользоваться.
Да, именно. И вот святому Иоанну Кронштадтскому был ниспослан свыше дар прозрения. В 1908 году, задолго до падения династии Романовых, в мистическом видении он как бы лицезрел факт свержения трона. Цитата. «Взглянул и вижу царский дворец, а кругом бегают звери, гады, драконы, ревут и лезут во дворец, и уже полезли на трон помазанника Божьего Николая II. Вдруг трон пошатнулся, и корона пала, покатилась». Звери ревели, били, давили помазанника, разорвали и растоптали, как бес в аду, и все исчезло. Ну, нам ли с вами не знать, что аллегория этого видения через 10 лет стала трагической реальностью. Но не только падение трона предвидел святой Иоанн Кронштадтский. Он предвидел и апокалипсические картины будущего всего человечества. Опять цитирую. «Леса горят, земля горит, земля сохнет, ни росы, ни дождя нет, потому что засохли сердца, испарилась, иссякла любовь из сердец человеческих от зноя грехов и страстей, самолюбие, корыстолюбие, сластолюбие. Люди оставили источник вод живых Господа и не прибегают к нему с почерпалами веры, смирения, упования на милость его. Сердца дымят и смердят грехом, а благодатной росы Духа Святаго нет». И в тон ему вещал и современник отца Иоанна, преподобный Амвросий Оптинский. «Предавшие Бога, — говорил он, — будут предавать и друг друга. Если на одном конце деревни будут вешать, то на другом не перестанут грешить, говоря: ну, до нас еще не скоро дойдет». И я открыла еще одну книгу замечательного северного писателя Архангельской земли Бориса Викторовича Шергина, который написал, может быть, кто-то читал его книгу «Запечатленная слава» о поморах, о совершенно как бы отдельной популяции людей, имеющих свою и генетику, и свой менталитет особенный. Будучи по обстоятельствам в 30-е годы в Москве, Борис Викторович вел тогда дневник с 39-го по 70-е годы, потому что печататься ему с его мыслями, с его пониманием того, что происходит, было невозможно. И этот дневник, который я очень внимательно прочитала, как раз и был запечатленной эпохой болезни века. «А наши времена, — писал он с великой скорбью, — упадок, болезнь, идиотизм, маразм. Человека перестали ценить, коллективы, член коллектива. Что нам душа? Машинка есть человек, масса, коллектив. Души не стало, ничего не стало, массы одни. Зерно осыпалось, выколотили ложью своею проклятые вожди. Торчат пустые колосья, нет в них в жизни. Только вера Христова есть действительность. Ангелами хочет видеть нас Творец, но мы сами себя в бесов притворяем. А ведь Бог в тебе. И церковь в тебе, и небеса в тебе. Это все семена в тебе. возрасти это в себе, а не сокруши.
Это 60-е годы?
Вот начал писать свои дневники в 39-м, вот это конец 30-х годов.
Ох, сколько с тех пор еще изменилось-то в худшую сторону.
Да, да, ну, он через этот огромный период до 70-го года прошел. Вот, а далее я вернусь вот к архиву моей родственницы и к судьбе каких-то членов нашего рода в 30-е годы. Вот предвидение этих великих провидцев, о которых я только что говорила, крушение государства российского стали трагической явью для неисчислимых тысяч людей. Коснулась она и нашего ветлужского рода. Род наш имеет фамилию Шафрановы. Она повелась от священников, которые были моими прадедами и по линии бабушки, и по линии дедушки. И это священническая фамилия, которую дают при хиротонии, видимо.
Да, да, так называемые консисторские фамилии.
Да, и вот внучка Зинаиды Фёдоровны Шафрановой, Наташа Тарасова, летом 21-го года принесла мне семейный архив. В архиве переписка родственников от 1936 года и далее, включая 40-е годы. Уникальные документы и даже газеты тех лет. Эту кровоточащую историю, эту, как и очень многие другие, нельзя обойти молчанием. Вот, понимаете, я не знаю, что, насколько правомерен наш был Верховный суд, когда он подписал приговор о закрытии мемориала памяти. На мой взгляд, это неправильно, об этом пишут и говорят многие люди. Но так или иначе, даже если вот они закрыли, не может же быть, чтобы деятельность мемориала не была продуктивной, плодотворной и чрезвычайно важной.
Но с вами, Алина Яковлевна, должны добавить, что общество «Мемориал» признано иностранным агентом.
Ну да, получали они какую-то поддержку из-за рубежа материальную. Так ведь нужно же представить себе, что им приходилось расходовать, какие суммы. Потому что это и архивы, это и свидетельства, это очень много чего. Но так или иначе, вот закрыли мемориал. Но тему закрыть нельзя, невозможно. И поэтому она возникает, знаете, как вот пузырики после дождя, да, то там, то там. И вот мое повествование – это как раз один из моментов вот этой страшной эпопеи 30-х годов. Эта дата давно стала клеймом нарицательной, но я ее рассматриваю вот как клеймо ада. Но я уже вот повторюсь еще раз, что живучи гены и каждая маленькая в кавычках трагедия тех лет предупреждение о стойкости дьявольского вируса. Вот фамилия моей тетушки, Зинаиды Фёдоровны, в девичестве Шафрановой, когда она вышла замуж, стала Круг. И она, эта история, очень типична для тех лет. Но я постараюсь сказать ее кратко, потому что в книге она у меня изложена очень подробно, документально, чтобы не было возможности оспаривать, фальсифицировать эти факты и так далее. Муж Зинаиды Фёдоровны, Дмитрий Николаевич Круг, 1883 года рождения, появился на свет в Галиции, на Западной Украине. Это очень важная деталь, потому что Западная Украина входила тогда в состав Польши вплоть до 1 ноября 1939 года, когда на внеочередной 5-й сессии Верховного Совета СССР был принят закон СССР о включении Западной Украины в состав Союза СССР с воссоединением ее в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. А значит, Дмитрий Николаевич родился за границей, что чрезвычайно важно. И родственники его, отец, мать, сестра, братья проживали там же. И это важное обстоятельство в дальнейшем определит судьбу их всех. И вот в письме к Николаю Семеновичу, отцу мужа, Зинаида Федоровна рекомендует ему писать петиции, апелляции по поводу ареста ее мужа Дмитрия Николаевича и предлагает, значит, вот такой текст этого послания. Мол, сын мой, это сын многосемейного крестьянина села Стриевка в Западной Украине. Проживал молодость, угнетённая польскими панами, сначала австрийской, а потом польской Галиции. И, значит, его одного отцу удалось выучить на бухгалтера. Остальные дети образования не получили. В 14 году он, живучи в Галиции, был призван в армию, в австрийскую армию. И в ближайшие дни был взят в плен в России, где было в лагерях Алатыре, Бугуруслане и других. Но, вероятно, отсидев какой-то срок, он был выпущен и женился вот на Зинаиде Федоровне, молодой тогда девушке. И вот дальше Зинаида Федоровна предлагает отцу мужа написать следующие слова, учитывая, что он живет в Галиции. Мы, то есть семья Дмитрия Николаевича и Зинаиды Федоровны, вполне довольны счастливой жизнью в Советском Союзе. Хотелось бы вырвать отца испанской Польши от той тяжелой жизни, в которой находилась их семья. Вот приводит она такой пример, что при обыске, когда поляки искали у них в доме оружие, они были так грубы, что с перепугу умерла мать во время обыска. Мать Дмитрия Николаевича. Это письмо Зинаида датирует 31 января 1940 года, то есть через 3 года после ареста Дмитрия Николаевича, своего мужа, видимо, боясь, что это сообщение поставит мужа в вину. Значит, она пишет, что 27 сентября 1937 года сотрудникам Сватовского районного отделения НКВД Тарнахиным на основании ордера Старобельского охранного отделения НКВД ОССР был произведен у нас обыск. И несмотря на то, что ничего не было обнаружено, все-таки Дмитрий Николаевич был задержан и 30 сентября 1937 года перенаправлен в Старобельский окружной отдел НКВД. Вот текст этого письма Зинаида Федоровна предлагает отцу мужа передать кому, как вы думаете? Народному комиссару внутренних дел товарищу Берия на адрес Москва, Кремль. Сама же она пыталась отыскать след мужа в течение 3 лет. Читаю продолжение письма. Вот уже 3-й год я ничего не могу добиться. В 1938 году мне в Старобельском НКВД сказали, что Дмитрий Николаевич выслан. Но был ли суд? Куда выслали? Надолго ли?
Ничего. А главное, за что? За что?
Не сказали. Обвинений не было предъявлено. Надо хлопотать, добиваться скорейшего разбора дела или пересмотра его через Москву. Последние слова Дмитрия Николаевича были: «Я ни в чем не виноват». Сама Зинаида тоже хлопотала через Москву. Оттуда, пишет она, был ответ в августе 1939 года, что круг Дмитрия Николаевича осужден, выслан в дальние северные лагеря без права переписки. Понимаете? Все-таки это не должно вас останавливать, это она пишет отцу мужа, да? Вы же теперь уже не за границей живете, а в Советском Союзе. Но знала ли Зинаида Федоровна, что кроется за фразой «без права переписки»? Вот что это значит: приговорен к расстрелу без всяких юридических старомодных церемоний, какие-то там следствия, суд, к стенке, и все, нет человека, нет проблемы. Далее, вот это очень важный момент. Зинаида Федоровна в письме к отцу мужа перечисляет свои предположения по поводу ареста мужа. «Может быть, — пишет она, — за переписку с вами за границу, когда они еще там жили, могло быть и по ложному доносу из-за личных счетов с бывшим директором совхоза Полухиным». Что это за совхоз? Это совхоз-свиновод в Донецкой области, в котором Дмитрий Николаевич Круг работал главным бухгалтером. И далее неизбежная приправа ко всем или ко многим письмам той поры. А помочь, как теперь указал своей мудрой политикой товарищ Сталин, теперь вы находитесь на советской территории и, наверное, вместе с семьей радуетесь и бесконечно благодарны товарищу Сталину. Читать это больно, горько, страшно.
А вы думаете, она еще искренне это писала? Или это уже была ритуальная
фраза? Нет, это уже все было совершенно понятно, потому что ни одного Дмитрия Николаевича арестовали.
Вы слушали первую часть беседы с писателем, теперь уже преснопоминаемой, дорогой мне Алиной Яковлевной Чедаевой, об одной из ее последних книг «1937 год» и далее. Продолжение вы услышите в следующий вторник в это же время. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогая Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я сегодня хочу начать нашу беседу вот с одного стихотворения. Я думаю, что подавляющее большинство наших слушателей, наверное, это стихотворение знает. Может быть, и заучило когда-то наизусть. Вот я сейчас вам прочитаю его. «Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесо безбрежных колыхания, разливы рекою, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи кочующий обоз, и на холме среди желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топанием и свистом под говор пьяных мужичков». Конечно, я думаю, что все узнали. Это наш великий поэт Михаил Лермонтов. Это очень известное стихотворение. Знаете, почему я сейчас обратился сначала к этому стихотворению? Оно настолько нам знакомое, что, вы знаете, наверное, большинство из нас, наверное, не обращается внимания на смысл этого стихотворения, потому что действительно школьный подход к нашим классическим по всем произведениям, он особый был. Мы его учили наизусть и так далее. Чтобы слушаться и вдуматься в то, что здесь написано, я думаю, что, наверное, не все. Может быть, я так наговариваю на людей. Может, я сам только что...
Нет, батюшка, вы абсолютно правы. Мы с профессором Исауловым Иваном Андреевичем много об этом говорим, что мы, изучая русскую литературу, по сути, прошли мимо нее, потому что изучали с идеологических позиций, а не с православных.
Да. И вот прошло с этого написания этого стихотворения, наверное, может быть, около 100 лет. И вот другой поэт, очень хороший поэт тоже, может быть, не уровня Лермонтова, но мне очень он нравится. Он очень хороший поэт. И вот что он написал. Вот его стихотворение. Я читал его здесь. Но я повторю, потому что вообще некоторые вещи не грех, и очень полезно повторять время от времени, чтобы как-то это уложилось в голове, и чтобы все-таки немножечко что-то сдвинулось. Русский поэт пишет такое стихотворение. Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет. Только желтая заря. Только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего. Так черно и так мертво, что мертвее быть не может, и чернее не бывать. Что никто нам не поможет, и не надо помогать. Это Георгий Иванов, поэт эмиграции, 30-й год. Вот он одно... Время. Одна эпоха нашей Родины и другая эпоха. И тот патриот, и этот патриот. Два человека русских. Вот пишет Георгий Иванов, что никто нам не поможет и не надо помогать. И правильно, я тебе скажу. Потому что помогающий предателям, он сам становится предателем. Славящий Иуду хотя бы из самых благородных побуждений, кого-нибудь примирения, там, солидарности, мы очень любим эти сейчас слова, он сам уподобляется Иуде. Понимаете? Вот если внимательно еще опять вернуться к стихотворению Лермонтова, понимаете, вот если подумать, почему же в этом русском человеке ни предание старины, ни воинская слава, ни доверие к власти не шевелит их отрадного мечтания. Почему сейчас многие люди точно так же чувствуют себя, как будто чужими к этой стране? Не агенты ли они шли-нибудь? А что такое вообще предание темной старины, так если вдуматься? Ведь я думаю, что нам не стоит заблуждаться на этот счет. Это, конечно, это данная нам Богом святая спасительная вера. Смысл и оправдание нашей жизни. Нас, как русских и как христиан. Понимаете, но как же так? Лермонтов, он вообще очень глубокий человек. Как любой поэт. И как поэт такого уровня, такого масштаба, он глубокий человек. Он глубоко интересовался духовной стороной жизни. Почему для него божественный свет виделся старым и темным? Еще раз скажу, это, конечно же, вот он прямо даже и здесь так и называет это. Темные старины, заветные предания. Ведь у нас наша вера, она заключается, она состоит из писания и преданий. И предания. Так ясно, что он именно это имел в виду. И вот если подумать, вот это вот какое-то проходящее, как бы сказать, как вот какая-то нить, проходящая где-то в глубине души русского человека, вот этого пренебрежения, и когда душа как бы не ценит то, что должно быть для нее самым главным. Понимаете, он здесь пишет, он перечисляет здесь то, что ему дорого, что он любит, холодное молчание степей, лесу безбрежных колыханий, реки, которые действительно подобны морям. Я не знаю, там дрожащие огни печальных деревень он видит с каким-то с теплым чувством. Дымок спаленной жнивы, ну, понимаете, это описание земли, это Божья земля. Она вообще везде одинакова. Она и в Англии где-нибудь, и в Китае, и где угодно, и в Африке. Она везде прекрасна. И человек, который живет и в любом месте земли, он, конечно же, любит то место земли, в котором он родился, где он провел свою большую часть жизни. Здесь нет ничего такого особенно русского, что вот отличало бы вот любовь именно к русскому душу Лермонтова. Я все время как бы вот так прохожу, я касались здесь Ахматовой, еще других поэтов, там Чехова, я помню, тоже упоминал. Я упоминаю их не для того, чтобы так вот как бы, ну, что ли, принизить их, как бы, или, ну, в глазах людей, что ли, показать их какой-то с невыгодной стороны. Но я говорю об этом, потому что я действительно, искренне, понимаете, меня это поражает. Меня поражает это. Как человек не видит самого главного в жизни, его жизни, в жизни людей, в жизни его народа. Ну, я не знаю, там, ну, не будем там говорить про государство, там. Я хочу сказать сегодня, что такое Родина вообще? Вот он перечисляет все это. Ну, понимаете, современный человек, который вот прочитает это стихотворение, молодой человек, он вообще многие образы, они совершенно не будут ему понятны. Потому что такое спаленное жниво? Что такое за жниво? И почему оно спаленное? Ну, обоз, наверное, многие знают, что такое обоз. А что такое гумно? Кто скажет, что такое гумно? Простите, я точно не знаю сам.
Ну, это там, вот, где обмолачивают пшеницу,
наверное,
рожь.
Да, но это надо подумать, надо вспомнить, понимаете? Но это я никогда не видел этого гумна, как оно выглядит. Для моего сердца оно ничего не говорит. Не знаю, там резные ставни, окно для людей современных, это какая-то действительно, это какая-то деревня какая-то.
Это старина такое глубокая, совершенно... да.
Да. Ну, единственное, что, наверное, человек понимает, что такое смотреть там на пляску и самому участвовать в этом. Ну, и с пьяными мужичками тоже еще можно поговорить. Это понятно человеку. Но все остальное, ну, понимаете, это же, я бы сказал, поверхностно. Поверхностный взгляд. И он говорит отчетливо, что ему недороги, как бы не колышется в его душе ничего из того, на чем держится, скажем, существование его народа в этом мире. И вот почему я сразу прочитал стихотворение Георгия Иванова, потому что логичное продолжение, вот следствие этого подхода такого, этого ощущения своей родины, свое место, где он родился и где он жил, и вообще к чему он должен был бы как сердцем быть привязан, оно поверхностное. И самого главного-то здесь нет. Самого главного нет. Действительно, нашей веры, ничего про Бога здесь. Ну, в других местах он, конечно, в других творениях, там он упоминает и Бог. Понимаете? Но вот здесь он совершенно искренен. И эта искренность, она как-то очень поразительна вообще. Вот это показывает душу человека совершенно какой-то стороны. Неожиданно, я бы сказал. И еще можно подумать и о том, что вообще, что его смерть, гибель этого гениального человека, этого поэта русского, которого он отдал Бог, она совершенно была не случайна. Не случайно. Как вообще не случайно. Не случайно всякая жизнь и смерть всякой твари под солнцем. Потому что во всем промысл Божий, и в жизни человека по образу Божию созданного, и в жизни там тварей каких-то, животных, жизнь любого, там, не знаю, там веточки, там деревца, всем этим управляет Господь. И все это, всю жизнь это вся, это не случайно, потому что всю жизнь, все то, что живет, дышит, растет в этом мире, вся тварь, всякая, да я скажу, просто даже камень, который просто лежит где-то при дороге, который может послужить для чего-то человеку, это все не случайно. Почему вот это страшное, это трагическое стихотворение Георгия Иванова? Почему так? Почему к этому пришло? А вот именно поэтому, вот потому что мы не дорожили именно тем самым, что нужно было беречь, чем нужно было дорожить, и чего надо было беречь, пуще вообще, пуще собственной жизни, больше собственной жизни. И вот к чему мы сейчас пришли.
Yeah.
Итак, дорогие братья и сестры, это опять была песня Ольги Рифовой. Эта песня называется «Это Родина моя». Она поэтесса и прекрасная певица. Она тонко чувствует приметы жизни и смерти, которые перемешаны в нашей реальной жизни. Но что же это такое? Многие спросят, наверное, что это такое вообще? О чем она поет? Это что? О каких-то зверях? О чем это? А вот, я думаю, что нам полезно бы подумать. Вот почему песня «Это Родина моя»? Почему эта песня говорит о мертвых зверях? Я сейчас могу прям прочесть, но я думаю, что не стоит все это читать. Почему? Мертвые звери, охота стрекоз. А я вам скажу, охота стрекоз – это тоже, это хищники. Стрекозы – хищники. Почему в груди любовь на износ? Почему не в радость любовь, а на износ? Ну, вот звери плачут, боль не тая. Почему они плачут? Почему они не радуются? Мир так прекрасен, так он гармоничен. Но если так подумать, мы тоже говорили об этом. Он пронизан насилием и смертью. Тварей божьих, они мучаются. Бранный крик воробья. А вы слышали, как воробьи? Видели, как воробьи, когда насыпят немножко, вот мы зернышки насыпаем, как они отгоняют друг друга, как они иногда клюют друг друга, чтобы это зернышко раньше приятеля своего склевать. И действительно, если мы посмотрим вот то, чем живет всякая тварь в этом мире, всякая тварь, это страдание, это, конечно, радость. Радость, ну, как у всякого живого существа, радость, солнышко светит, там или дождичек, можно напиться из лужи. Это множество утешений у всякой твари Божьей на этой земле, но огромное количество и печали, и смерти сеяно в этом мире. И когда вот видишь этот мир, внимательно смотришь, вот мы ходим с матушкой по полям, по лесу ходим. Нас постоянно сопровождают приметы вот этой смерти. Природа живая. Живые деревца, живые. Летает какой-то жучок, там муха, то и дело. То смотришь, кротенок лежит на дорожке, мертвенький. Вокруг груды просто гниющих, лежащих одно на другом деревьев. Между ними заросли крапивы и борщевика. Это вместо мягкой травы. А мы, когда начали ходить в этом месте, мы когда здесь приехали сначала, выходили по этому лесу, это было прекрасное, прекрасное совершенно место. Это была мягкая травка. Стояли там березы, сосны стояли. Вот все это сейчас валяется. Все это валяется на земле, гниет. Загораживает эти тропинки, поперек тропинок лежит. Вместо травы крапива и борщевик. Это ольха, опутанная белой паутиной. А там пакеты с мусором во врагах, на дорожках. Пустые пластмассовые банки возле источника. Знаете, ну, мы же знаем, мы же не можем не понимать, что состояние природы, оно отражает духовное состояние общества, человека, человеческих душ.
У нас то же самое в Тульской области, батюшка. И даже вот настоятели храмов порой жалуются, что люди прямо на территории храма оставляют какой-то мусор.
Да, да,
конечно,
да.
Конечно, что-то с нами происходит.
Не глядя, вообще люди, вообще они ни на что не глядят. Как бы они живут, то ли не живут. Мы ходим по этому лесу, мне иногда говорят, что что-то ты, наверное, все думаешь о чем-то своем, а я, может, действительно там думаю. А ну, а о чем же человеку думать, как не о своем? Это все мое. Это родина моя. Почему она в таком виде? Почему? Ну, потому что люди. Потому что люди, которые здесь живут, они в неподобающем состоянии. Их души, они больны. Они больны. Естественно, что и место, где эти души живут, они смотрят на весь мир. Они тоже заболевают от этого. Ведь мы же знаем, смотрите, как изначально испортилась природа. Как сначала-то животные были и растения, все это было совершенно подвластно человеку изначально. Мало того, подвластно человеку, оно было прекрасно. Там не было смерти. Не было. Даже деревья. Не надо было там листья обрывать, чтобы там из кустов там какие-то, то есть питаться, чтобы человеку. Это были плоды. Это были плоды. Человек срывал плод, а дерево, растение оставалось неповрежденным. Звери не ели друг друга, они по-другому жили, они совсем по-другому выглядели. Почему? Потому что на них смотрел Бог, видел их, и человек, еще не согрешивший. А мы знаем теперь, видите, сейчас вот говорят, ученые открыли, они не знали этого, теперь открыли, что даже взгляд человека изменяет физические процессы в микромире, изменяет. Изменяют, он влияет на свет, на все. То есть
на
меняется.
Воду, на да, воду даже.
Да, 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 меняется. Ну, понимаете, мы-то знаем это, мы же в церкви молимся над водой, молимся, и она приобретает иные качества. Но когда человек был безгрешен, когда он смотрел на это чистыми глазами, чистой душой, конечно, и все это было одно. А когда человек согрешил, когда он стал предателем Бога, и взгляд его стал другим. И все под этим взглядом стало меняться. Оно изменилось. Оно приобрело другие качества. Видите, я уже, Бог знает, куда ушел от того, что я хотел сегодня сказать. Но, понимаете, я все время никогда не оставляю эти мысли. Я думаю как интересно, как человек, он не замечая, меняет этот мир. И он не замечает и не придает никакого значения своим мыслям, чувствам, тому, что, как он живет в этом мире. А он этими своими чувствами, мыслями, этим состоянием своей души, он или портит окружение свое, или портит, или спасает. Ну, я уж не говорю про всякие там мусор и грязь, и бутылки все эти. Просто человек должен понимать, обязан, что то, что он делает в этом мире, не только физически, вот своими руками, а просто даже взглядом. Потому что взгляд же, может быть, взгляд, ну, мы все знаем, один взгляд, он дает жизнь твоему ближнему, если ты смотришь на него с любовью, а другой взгляд может просто убить. Без слов, без всяких, без всякого вообще, без всякого действия, просто убить может. Потому что можно посмотреть так на человека, что он и жить не захочет после этого. Понимаете, это все мы должны знать. Вот. А Георгий Иванов, он, видите, сказал, только миллионы лет, действительно. Ничего? Ничего нет, только миллионы лет. Да, а нас именно так 100 лет учили мыслить будущим. Вернее, фантазиями о будущем. Ничего здесь того, что стоит, чтобы жить ради этого, нет ничего. Ничего, кроме того, что ты можешь пощупать или съесть там, ничего, кроме этого, нет. Будет людям счастье, счастье на века. Видите, а наши соседи, одержимые похожей идеей, они тысячелетний рейх строили, и тоже срамы. А какая разница? Главное, чтобы здесь укрепиться, на тысячи лет, на века укрепиться здесь, и ни о чем другом не думать. А видите, как получается, какие века, какие тысячи, какие миллионы. Вот социализм нашего хватило на 70, а другим только на 12 лет, и все разрушилось. Но мы ничего не научились. И на истории нас ничего не учат, и писание нас ничего не учит, конечно, какое там писание, но хотя бы свое собственное. Собственная история, это у тебя, твоей семьи, твоей собственной жизни, ну, чтобы немножко, как бы, ну, набраться ума из этого, из твоих ошибок, и, ну, опыта своей жизни. Вот мы говорим долго о родине, вот об отечестве, вот с чего я и начал. Знаете, вот, а вот наша родина, она вообще что такое? Что это такое родина? Вот если задуматься, если что... Вообще-то просто случайное место твоего рождения. Ты мог, и вот родился в России. Ну, мог родиться там в Нигерии или где-нибудь в Китае, в какой-то провинции. Мог родиться? Мог, конечно, да. Если бы Бог так тебя туда, твою душу направил бы, там бы и жил бы. Но неужели это родина, это просто случайное место рождения? Нет. Ну, конечно же, нет. Это вот почему мне именно эта песня Ольги Арефьевой, Она мне очень понравилась, именно вот потому, что она с болью написана, вот, понимаете, с болью. Ну, за то, что к чему ты имеешь отношение, причастие. Все, что делается, без боли, без какого-то, даже я бы сказал, какого-то сердечного поражения, оно не имеет смысла. Не имеет смысла ни в общественном каком-то плане, потому что оно не долговечное. Еще раз говорю, вот строили на века, счастье хотели дать народам, а прожили всего 70 лет, и все разрушилось. Само по себе разрушилось, без всякого насилия какого-то со стороны. Просто распалось, и все, и как будто бы этого не было.